Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спеша. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. Сегодня с нами Дмитрий Дробницкий, публицист, политолог. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Давайте начнем с Павла Астахова. Конечно, будет сегодня Никита Белых, будет и Брекзит, но сначала с него. Наш уполномоченный по правам ребенка, омбудсмен, делает неосторожные заявления периодически. Тут ему припоминают и сморщенных женщин в 27 лет, и вот очередной выпад, как поплавали. И уже, ну, граждане просят, ну, как-то поменять ему уполномоченного по правам ребенка, потому что в образ защитника прав детей он никак не вписывается. Но не происходит.
Ну, я, честно говоря, не очень понимаю данный конкретный скандал, да, вот с Павлом Астаховым, что он там такого особого сказал, да, в общем. Сложно сказать, как на детей подействовала его эта шутка. Ну, как поплавали, да? Может, и хорошо. Я не знаю, я там не был. Я не психолог, так сказать, который рядом за руку детей не держал. А вот. А вроде как он говорит, что его и психологи готовили, и все прочее. Ну, конечно, Павел Астахов, наверное, на этом посту достаточно долго останется, потому что он умеет и любит моментально, так сказать, уходить в политику, в защиту интересов Родины, там, Путина, партии, там, все на свете. И в данном случае сделал то же самое. Говорит, вот петицию в этом составили, подписи. А вы знаете, что этот сайт зарегистрирован в Калифорнии? А вы знаете, да, что там то-то, то-то и пятое, и десятое? Ну и как бы вроде как Родину защищает. Ну, в общем, конечно, я думаю, что в этом вопросе на самом деле, да, он, наверное, является таким наиболее громким у нас омбудсменом, потому что остальных мы редко слышим.
Да, по сравнению с ним практически никого, да.
Ну, там, да, вот у нас там уже был же бизнес-омбудсмен Титов, который сейчас партией, так сказать, своей занимается, да, партией роста, да. А вот, но его слышим мы часто, да, вот. Он действительно появляется каждый раз, где что-то такое урода происходит, да. И, в общем, наверное, то, что он на слуху, да, вот, он говорит о том, что есть от чего у нас детей защищать в стране, уж по крайней мере. Другое дело, конечно, что, может быть, для целого ряда, так сказать, наших граждан сам по себе Астахов выглядит как, так сказать, не очень как защитник детей. Ну, не похож он на старичка доктора Айболита какого-то и так далее.
Это да, такой... есть другой пример, Леонид Рошаль, например. Если бы сказали, да, вот защитник детей, да, доктор, да, Рошаль, наверное, претензий было бы меньше. Он менторским тоном рассказывал бы о том, что нужно там пить, что нужно есть, и что нужно быть руки перед едой. А Павел Астахов его...
Но надежда, время... была, надежда была на то, что все-таки его адвокатское прошлое поможет, ведь все-таки он так очень плотно был связан вот со всеми этими там законами типа Димы Яковлева из защиты наших детей за границей. А поскольку он знает международное право и какие-то знакомства и связи имеет на Западе, ну или имел, я думаю, что имеет до сих пор, конечно, ну вот, то он каким-то образом все-таки поможет в этом вопросе. Сеть-то он там ездил по заграницам и все такое прочее. Ну вот. Ну, я так думаю, что сейчас как-то не очень до него, чтобы еще менять этого человека. Вот. Хотя, конечно, с самого начала этот образ вот этого такого действительно холеного такого адвоката московского из дорогого мраморного офиса, конечно, вызывал определенные вопросы. Это правда.
Это правда. Вопросы вызывают у граждан Российской Федерации, какие-то вопросы возникают у нас, но, скорее всего, у тех людей, которые принимают решения, нет. По Павлу Астахову...
Да, он абсолютно лояльный человек, против, так сказать, ничего такого не говорит против линии партии, безошибочно с ней колеблется. Говорят ехать, едет. Не говорят не ехать, он не едет. Ну, в этом смысле, так, достаточно удобный функционер в этом плане. Неплохо сделал карьеру в госсекторе, так сказать, ну, такой... Я, честно говоря, вот в данном случае вопрос тут вот в чем. Тут нужен, конечно, какой-то специалист, который как-то оценил его работу именно с детьми, что он действительно улучшил в этой сфере. Вот, потому что, в общем, конечно, здесь нужен действительно специалист по детской психологии, по, я не знаю, вот системе нашего, так сказать, там, школьного, дошкольного, так сказать, образования. Что происходит вообще с детьми здесь, так сказать, и за рубежами нашей Родины, чтобы посмотреть. Вот Астахов вошел на должность, и вот сейчас что произошло?
KPI.
А?
KPI.
Ну, что-то вроде того, да, раз уж он такой весь из себя вестернизированный человек, пусть будет KPI для него, да, да. Вот, поэтому мне сложно, так сказать, оценить эту его работу. Вот, но мне кажется, что это больше пиар-должность, поэтому тут...
Ну, как бы, есть внешняя сторона работы Астахова, а есть то, что остается за кадром.
Вот да, и вот о ней бы хорошо послушать, я не знаю. Но понимаете, в чем дело? Пока все, что мы видим, и вообще сам он себе свой образ представляет, так что он больше занимается, конечно, пиаром. Хотя, может быть, мы что-то не видим и несправедливо сейчас о нем судим. Такое же тоже может быть.
Ну, и пиар не всегда бывает удачным. Да, напомню, это что, верно. Да, журналистов он сам, наверное, попросил приехать на встречу с детьми, потому что просто так они появиться в больничной палате вместе с ним, ну, вряд ли смогли бы. Поэтому, ну, вот сам заварил, сам расхлебывает. Как-то так получилось. Я предлагаю двигаться дальше, хотя комментарии есть, конечно, наших слушателей. Теперь Людмила пишет, теперь мне понятно, откуда ветер дует на Астахова. Доктор Лиза захотела повышение. Это, уверена, Людмила. Кира, уволить своего приятеля из власти при Путине практически невозможно. Возможно, чинуши, которые ведут барско-буржуазный образ жизни нынче в цене, это уже...
Так барский или буржуазный? Это разные... Это нас потрясающе, конечно. Это разные образы жизни.
Спокойно.
Буржуазный — это труд по 12-14 часов в сутки.
Мы воспитаны в другой среде, где буржуа и барин, они стоят рядом.
Нет, бросьте. Мы воспитаны как раз там, где бари, так сказать, понятно, экспроприировали буржуазию. Давайте все-таки серьезно, потому что... Все-таки, на самом деле, вот это, кстати, действительно очень важные вещи. Наверное, к Астахову она тоже имеет отношение, раз уж такой комментарий прозвучал. Действительно, производят очень многие из наших функционеров ощущение баринов. И это, конечно, очень сильно раздражает людей. Причем вопрос состоит не в том, что он, так сказать, там, своим трудом что-то, так сказать, заработал, выкружил, создал что-то, какую-то новую отрасль промышленности, может, какое-то новое устройство, еще что-нибудь в этом роде, да, продвинул вперед сельское хозяйство. Я не знаю, там, построил там самый массовый, ну, не самый массовый, хотя просто массовый российский автомобиль. Нет, он просто получил вотчинное кормление какое-то в виде государственной должности или... я не знаю, ему были отданы какие-то когда-то приватизированные предприятия, и вот он миллиардер или миллионер, понимаете? Вот это вот барин, вот, да, у нас многих олигархами называют, но там микроолигархов-то еще много, которые все имеют просто потому, что дали, а не потому, что трудятся, и не потому, что что-то изобретают, не потому, что что-то предпринимают.
А здесь еще накладывается ностальгия на те времена, когда бари еще были реальные, и потом все это через интерпретацию современного мира окружающего вырастает в нечто такое, что мы наблюдаем, конечно, на наших улицах в том числе и в нашем телевизоре.
Ну, это правда, только другое дело, что, на мой взгляд, все-таки вот воспитательная как бы составляющая СМИ, которую никто еще не отменял, вот, на все-таки состоит в том, чтобы немножко все-таки разводить понятия, чтобы они вот не все в одну кучу, чтобы у нас было, потому что мы понимали, что где. Ну, кстати, при этом, вот обратите внимание, да, какая симпатия к Дональду Трампу в России. Я обратил внимание, это же потрясающе, да, а миллиардер. Кто, барин или как? Барин или наш парень в
Вашингтоне?
Вот, нет, безусловно, буржуй, конечно.
Ну, вот и все. Вот, просто вот, давайте сосредоточимся на терминологии и еще раз просто громко и четко повторим. Значит, буржуи — это те, которые своим трудом заработали свои капиталы. Они бывают, ничего себе парни, как Дональд Трамп в понимании граждан Российской Федерации. А бари — это те, кто, ну, как бы получили то, что уже имеют. И все.
Паразитируют.
А дальше паразитируют.
Богатые обломывают такие, да.
Все, разобрались с терминологией, можем дальше ехать. Теперь уж я не знаю. Вот просто Никита Белых, он барин.
А, да, это, ну как сказать, все-таки подождите. Он все-таки был губернатором, вот. Я думаю, что степень... вообще.
Подождите, он еще остался, мне кажется, нет?
Ну, конечно, он, конечно, не собирается уходить в отставку, пока, во крайнем случае, то, что он сказал, он пока арестован, есть исполняющие обязанности, вопрос о его отставке должен решить президент. Значит, какие-то следственные действия должны быть произведены. Соответственно, на основании, я думаю, уже даже следственных действий будет предпринят, имеет право президент принять решение, да, как бы его отставки. А что касается степени его виновности, тут решит суд. Вот.
В это мы не влезаем.
Но есть какая-то, наверное, здесь и политическая составляющая, хотя мне она в данном случае просто неведома, потому что Никита Белых в последнее время себя вел как белый, пушистый, послушный мальчик. Я не видел ничего такого сверх, я не знаю, там, оппозиционного, кому он мог реально перебежать дорогу.
Но в этом самая большая тайна, вот, да, того, что произошло с Никитой Белых.
То есть... Вот это, в этом смысле это удивительно, но не менее удивительно мне были слова официального представителя Следственного комитета Маркина, который сказал, что, значит, по версии следствия, он... значит, соответственно, должен был закрывать глаза на инвестиционную деятельность, значит, фирмы по производству лыж, значит, и лесохозяйственного предприятия, значит, соответственно, закрывать глаза на их инвестиционную и хозяйственную бизнес-деятельность. Что-то такое. Вот не отвечаю за точность цитаты, но совершенно точно, что он должен был закрывать не незаконную, а просто на их деятельность. Вообще-то это как-то странно на самом деле, да? То есть они же как там, насколько я понимаю, оба этих предприятия не наркотики бодяжили, не оружием торговали, вот, и не притоны устраивали, не незаконные, так сказать, игорные заведения. То есть лыжи делали, импортозамещение, там, я, что такое, вот. А кто-то лес там заготавливал, ну, тоже, конечно, низкая, конечно, степень переработки, наверное, заготовка леса, но уж лыжи-то делать, это все-таки как-то так. Производство какое-то. Получается, что, по мнению, во всяком случае, Маркина, и по версии следствия, это вообще, ну, такое, он так это спокойно говорил, это такое нормальное для России вообще проявление. Вот хочешь лыжи производить, там, условно говоря, занеси 400 тысяч евро губернатору, иначе все, иначе ничего.
Чтобы он закрыл глаза на что-то, на твою
просто, деятельность. Просто на то, чтобы ты мог работать. Да что значит закрыть глаза? Это же не незаконное дело. Я не знаю, производство лыж, что запретить кто-то успел, пока я ехал сюда? Нет же, правда? Вот поэтому, конечно, эта история в этом смысле, она очень интересная. Ну и ясно, наверное, всем, да, что, в общем, с проблемами вроде этих предприятий, которые, судя по тем фотографиям, которые разместил Следственный комитет, да, они же обратились в следственные органы, потому что там этим фонариком светили, этим,
да.
Вот, да, то есть как бы там взятку нанесли некими невидимыми чернилами. А стало быть, они обратились, значит, соответственно, кто-то с них вымогал эту взятку, да? Хотя очень, конечно, странный способ передать.
Кто обратился? Да, причем лично, из рук в руки, и чтобы сам губернатор не через какого-то...
Да.
То есть это не история Дудки, где была классическая схема какая-то с посредниками и всем остальным, а здесь сам Никита
Белых
в ресторане с сотенными купюрами.
Да, это, в общем... Вот эта часть, конечно, безусловно, очень загадочна, и не очень понятно, зачем все это. Посмотрим, что там будет происходить. Но вот... Я просто помню, что уже в конце 90-х годов, знаете, если надо было кому-то взятку заплатить, уже как бы даже от определенных сумм уже переставали это делать наличными, уже придумали всякие различные офшорно-безналичные схемы, как это сделать.
Ну, деофшоризация,
да,
логично.
Вот. Ну, да, ну, это, конечно, только в порядке смеха, так сказать, да, деофшоризация. Но понятно, что есть возможности для этого. Люди, я не знаю, в Москве, если тачка дороже 5 миллионов, тоже уже с наличкой не связывают, даже если охрана есть. Ну, это просто уже, да, как бы. Это, конечно, крайне загадочная вещь, но, тем не менее, одновременно показывает, что, в общем, поскольку дела продолжают крутиться вокруг, ну, в общем, как бы неких, ну, де-факто законных бизнесов, потому что, еще раз говорю, ни наркотики, ни оружие, ни притон, да, что, в общем, в принципе, у нас есть возможность брать деньги с людей за то, что они работают, не нарушая закон, это факт. Замешан ли в этом конкретно Никита Белых? Покажет суд. Я надеюсь, что будет суд присяжных ввиду большого политического интереса к этому делу.
Политические последствия у этого дела могут быть какие-то? Потому что сейчас, в принципе, на защиту Никиты Белых бросились все старые его товарищи по...
Ну, кстати, с опозданием, СПС, на сутки, да.
Ну, бросились, так, ну, или иначе, да, стали вписываться. Вот Евгений Ясин давал нам комментарий, рассказывал, что нет, никогда он не поверит в виновность Никиты Белых. Ну и много кто еще делает подобные заявления, комментарии дает. Пока против Никиты однозначно высказывается только Владимир Маркин и Следственный комитет Российской Федерации.
Ну, ему положено это делать.
Да, так...
Если дело заведено.
Хорошо, то какие последствия могут быть вот для, не знаю, политической поляны, для какой-то иной, не знаю, передел? На что это похоже?
Вот, знаете, я просто затрудняюсь, на что это похоже, потому что, еще раз говорю, никому Никита Белых, насколько я знаю, вообще не мешал и дорожку не переходил в последнее время.
Маячит, вот. Сигналит кому? Губернаторскому блоку? Или просто демонстрируют на яркой фигуре свою,
знаете, деятельность? Там могло быть все, что угодно. Понимаете, в чем дело? Ведь все-таки, ну, смотрите как. Поскольку дело дошло... Ну, представим себе, что был некий конфликт неких... не будем говорить бизнес-интересов, потому что это неправильно. Конфликт неких барских интересов, конкретно в данной Кировской области. Да, и конфликт дошел до того, что все дело уперлось в Никиту Белых. Белый он и пушистый, или грязный и замаранный, неважно, суд покажет, да. Ну, знаете, что дело уперлось в него. Дело немедленно попадает на федеральный уровень. Брало его, как вы знаете, этапировало ФСБ. Мы это все видели, да. Прекрасно все. То есть, увы, и Следственному комитету, соответственно, потому что высокий уровень очень. То есть, это как бы не могла расследовать местная какая-то. Тем более, что с местной, там, понятно, судебной и властью, скорее всего, тоже какой-то конфликт был. Ну, могла просто сложиться вот действительно конфликт неких барских интересов, да, вот вотчинно-хозяйственных таких, да, из-за которого они, так сказать, соответственно, Белых могли попытаться закатать. Может быть, он сам с кем-то начал конфликт и перешел какую-то черту. Бог его знает, да? А на самом деле, если этот суд будет... То есть, если сейчас все закончится тем, что его там отпустят под подписку о невыезде, дело затянется, а в конце концов из всего состава преступления останется там какой-нибудь там... Сгулькин нос, да, это как бы один разговор.
Трогал деньги, такое обвинение.
Ну, трогал деньги, да, трогал деньги. Вот. А могут, кстати говоря, там выговор объявить кому-нибудь, кто не вовремя схватил. Но суть не в этом. Но если это будет достаточно громкое судебное разбирательство, то понятно, что не обойтись без открытого разбирательства. Вот. Если это будет вообще и суд присяжных еще со всеми, даже по российским законам, пирогами, конечно, будет громкое дело, которое вывернет наизнанку не только Кировскую область, но и вообще нашу вообще вот эту вот недоэкономику покажет, как она работает, что вот так дальше нельзя.
Тогда маловероятно, что открытое заседание, особенно с присяжными, вообще состоится.
А как можно такую статью, как можно такого рода дело запаковать в закрытое? Это же не дело, связанное с Густайной. Тут закрытое судебное заседание невозможно объявить. Да, так сказать. Это не, извините, изнасилование несовершеннолетних. Невозможно закрыть. То есть, если так сказать, то это будет очень-очень сложно закрыть, во всяком случае. Да, я себе, во всяком случае, не представляю пути, как это можно сделать. Может быть, там надо с юристами посоветоваться, потому что они знают какие-то ходы. Но я сомневаюсь. Это все-таки не та статья. Вот. И в этом смысле, вы знаете, может быть, какой-то, я не знаю, так сказать, сакральный смысл там высшего политического руководства как раз в этом и состоит. Знаете, в конце концов, все это дело, вот, потому что уже, уж очень долго Путин призывает, ребята, хватит. Ну, это ведь просто вот каждый раз, когда случается большое общение Путина.
С народом?
С народом, с журналистами, с элитой, с кем угодно. Месседж за месседжем посылается, ребята, хватит. С такой экономикой мы не выживем, мы не выставим противостояние, мы не сможем отстоять суверенитет и так далее. Да, а тем не менее, а Васька слушает да ест. Не самый приятный из этих Васек Никита Белых, может быть, лично господину Путину. Почему бы не сделать два хороших дела за один присест? Но это исключительно мои спекуляции. Мое мнение, с которым я пока что не согласен.
Учитывая отсутствие какой-то определяющей версии, вот здесь можно рассматривать какие угодно, в том числе и фантазии Дмитрия Дробницкого,
публициста, это фантазии, да.
Политолога, который сегодня с нами в студии. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Наш твиттер собака говорит Москва и сайт говорит Москва.ру. Кстати, версию о том, что это очередной наезд на либеральный лагерь в Российской Федерации, рассматриваете всерьез или нет?
5% вероятность. Нет, это, мне кажется, маловероятно.
Ну, то есть, если разбить там вот все.
Ну, а кого разбивать-то? Да, ну, господи. Ну...
Все возможные версии, там, сделать их, предположим,
20. Вероятности процентов 5. Это надо построить такую схему, каким вот боком это должно ударить. Вот есть такая версия, что это должно каким-то боком ударить по Анатолию Чубайсу, который тоже сидит и, в общем-то, никого не трогает, и Владимир Владимирович преданно любит.
Ну, один за другим Чубайс, теперь Никита Белых. Давайте вот их через запятую перечислять.
Ну, сразу... Никита Белых все-таки не такого птица полета, как Чубайс. Чубайса так не посадишь. Это, через
все равно, хоть какой-то административный ресурс.
Может быть, финансовый. Может быть. Но я говорю еще раз, вот это может быть, но вероятность этого крайне мало. Они, конечно, возможно, сейчас ведомственные разборки и, ну, скажем так, межбашенные разборки дошли до такого уровня, что начинают, вот так сказать, я тебе в морду дать не могу, дам в морду твоему слуге, и причем прилюдно. Но мне кажется, что все-таки пока вероятность этого невелика. Я думаю, что мы узнаем больше в ближайшее время, вот, учитывая, что пока и защита, вот она просила же отложить заседание по поводу ареста, потому что не готова к тому, что происходит. Как правило, когда действительно какой-то, ну, не знаю, действительно что-то серьезное готовится против человека достаточно высокопоставленного, он все-таки губернатор, да?
Да.
Вот, все-таки защита должна быть готова, а тут адвокат был не готов. Ну, как-то это странно, хотя речь идет о том, что сейчас не просто о том, что нужно замотать на процедуре. Это заматывание на процедуре могло клиенту дорого стоить, в результате стоило, вы же арестовали на 2 месяца.
Да, кстати, напомним слушателям, сегодня суд санкционировал арест Никиты Белых на 2 месяца. Слушаем сейчас вас внимательно. Здравствуйте, Константин.
Алло, да, приветствую, Константин, 92-й.
Да, пожалуйста.
Да вы знаете, я тоже, честно говоря, как-то очень сильно разочарован, потому что мне казалось, что Никита Юрьевич вообще отошел от этих либеральных глупостей, занялся делом, я его очень сильно уважал, и вдруг такая штука. То есть тут я тоже теряюсь в догадках, ну, может быть, это связано, конечно, с ним. Ну, я помните историю, когда они с Навальным Чубайса кидали на деньги в СПС еще, но это было, и там переписка была Навального с Белых по поводу там якобы какого-то спиртозавода. То есть какие-то темные дела были, но я думал, что он закончил своим темным либеральным прошлым. А так, тут такая история.
Владимир, поэтому... уточнение, Константин, я вынужден уточнить. Так, разочарование, да, или непонимание все же?
Нет, вы знаете, у меня, во-первых, скажем так, разочарование, потому что я с большим уважением относился к Никите Юрьевичу. А во-вторых, я не очень действительно понимаю ситуацию, потому что передача в пятницу вечером в центре Москвы ящика с таким количеством денег, ну, это пахнет какими-то темными тупыми 90-ми. Ну, я думал, Никита Юрьевич умнее. И тут какая-то тупая история абсолютно.
Спасибо, спасибо, понимаю.
Разочарование тем, что, так сказать, так, не знаю, могу только сказать, что я согласен со слушателем. Тут не в том смысле, что там хороший человек, плохой, не важно. И действительно, история крайне странно сейчас выглядит. Нужно подождать.
Просто обращаю внимание на следующую деталь. Еще не было суда. Прозвучали странные, на наш взгляд, людей, там, которые наблюдали за, в том числе за передачей этих денег, там, например, какие-то обвинения, пока все это прозвучало. Но разочарование уже состоялось. То есть мы еще не знаем, может быть, ложки-то найдутся, но осадок уже есть.
Ну, увы, увы, так бывает очень часто, и не только у нас, кстати.
Так, может быть, ради этого все и организовывалось тоже, это одна из версий. Очень много вопросов. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Меня зовут. Я вам хочу сказать, вот если вы были в Египте, уважаемый гость, извините, Дмитрий, да?
Да, да, был в Египте,
там,
конечно, неоднократно.
Там такая есть поговорочка. Бакшиш – это way of life in Egypt. То есть бакшиш – это образ жизни. Понимаете, я вот участвовал в свое время, ну, был, есть такой грех, в 90-е годы, в начале там, до 2008-2009 года, ну, в серых схемах мы работали по бизнесу. Понимаете, это образ жизни. А он не считает это взяткой. Ни Белых, ни Хорошавин, ни Гайзер. Они это взяткой не считают. Понимаете, это нормально. Ты работаешь у меня в районе, я немножечко себя имею. Это первое. И второе. Абсолютно нормальный способ получения. Ну, это из советских времен. Ресторан, людное место, все на виду. Это, конечно, где-то в закутке. Вы меня слышите про это?
Да, конечно.
А то я...
Нам так интересно прослушать, как это происходит.
Абсолютно нормально. Темнее всего под лампой. То есть это так и практикуется. Всю жизнь это было. Ну, и будет, наверное.
То есть у вас, вот, как у человека, который участвовал в серых схемах, вопросов,
ну, да,
не возникает?
Ну, не на уровне губернатора, уровень был пониже, но как бы схема одна и та же. То есть ты работаешь в моей вотчине, ты должен, я тебе, ну, как сказать, ну, не препятствую, создаю условия, ты должен немножко поделиться, это ничего страшного. Может быть, он скажет, Белых, я эти деньги на детские садики бы пустил.
Хорошо принимается.
Слушайте, нет, но, да,
со времен феодальной раздробленности лет 800 уже прошло, а терминология
вот
все
проблема,
та же.
Проблема состоит в том, что, увы, да, так сказать, вот если не разделять буржуазное и барское, как раз именно и получается, что, вот, понимаете, одно дело серая схема, в которой вынужден был участвовать из-за абсолютного вредительского налогового законодательства, которое у нас было и, увы, остается наполовину таким же вредительским, бизнесмен, да, который старается максимально обелить свой бизнес по мере, так сказать, ну, хоть какого-то там, ну, скажем, по мере того, как арбитражный суд набирал вес, mm-hmm. до того, как его ликвидировали. Кстати, тоже симптомчик тот еще. Да, высший арбитражный суд взяли и убрали, да, почему? Потому что бизнесмены стали выигрывать много дел у налоговой, вот все дела. Вот, одно дело такая все-таки вещь, а другое дело то, что действительно наш слушатель рассказывает, что если я губернатор, то ты мне как бы вот плати, ты мне плати и давай, так сказать, и ничего нет. Ну, понимаете, это, ну вот, когда говорят, а почему у нас роста нет экономического? А вот поэтому, вот, понимаете, это главная причина.
Потому что...
Цены на нефть, вот это вот все, вот это вот то, что говорят, что русские якобы там работать не умеют, вот это вот вся эта вот русофобская песня. Ничего подобного. Вот из-за этого все происходит. Из-за того, что люди считают это нормальным. Вот знаете...
Понимаю. Ну как-то князь пришел, на кормление посадили, он первое, что заявляет, конечно, ну все, дань собираю я. поэтому будьте любезны, граждане, проживающие на данной территории, теперь вот ко мне, теперь ко мне. Еще раз просто обращаю внимание, что лет 800-900 уже прошло, а терминологии и понятия все те же.
Увы.
С нами Дмитрий Драбницкий, публицист-политолог, 17.30, сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сегодня в программе «Пиджаки» Дмитрий Драбницкий, публицист, политолог. У микрофона Владимир Карпов. И сейчас переходим к большой теме «Брекзит». Все почему? Потому что Дмитрий наверняка с восторгом посмотрел на результаты этого референдума по ряду причин. Я просто наблюдаю за Дмитрием в социальных сетях и обратил внимание, что еще до референдума, когда он должен был состояться, он писал о том, ну кто следить-то будет, кто будет освещать. С прохладцей СМИ относились к происходящему, с прохладцей политологи, наблюдатели к этому относились ровно по одной причине. Все были уверены в результате, что выхода Великобритании из Евросоюза не состоится. И вот здесь они ошиблись. Но Дмитрий Драбницкий ждал, что что-то может произойти. На чем вы основывались, Дмитрий?
Я, конечно же, не мог предсказать результата точно, потому что результат просто в статистической погрешности. Я был уверен в том, что социология нам что-то не договаривает. Один из политологов потом в социальных сетях сказал, не-не-не, социологии все в порядке. Я был на одном закрытом заседании, нам показали внутреннюю социологию, она что-то подобное предсказывала. Потрясающе. То есть это как такая внутренняя закрытая социология, которая открывается только в том случае, если она совпадает с действительностью. Но я просто по американским, так сказать, смотрел и по английским источникам, что все-таки социология действительно очень часто в последнее время ошибается. Ошибается она не потому, что они хотят таким образом уговорить людей, что все в порядке, все тихо, не волнуйтесь там и так далее. Все будет как прежде, даже не рыпайтесь. Хотя эта составляющая, наверное, тоже есть. Но основная часть связана с тем, что, конечно, социологи и многие очень политологи, они просто профукали, уж извините за выражение, серьезные кризисные явления во всем евроатлантическом мире, во всем западном мире. В общем, властные элиты воспринимаются как коррумпированная бюрократия сегодня все больше и больше. Предвыборная кампания в США, конечно, сумасшедшая просто, так сказать, как я с самого начала и предполагал. Я, конечно, не предполагал, что до такой степени, так сказать, дойдет, а сейчас ведь еще второй этап пойдет, вот там-то уж совсем будет горячо. И, конечно, это очень две взаимосвязанные вещи. Брекзит, да.
Вот, и Трамп.
И Трамп, конечно. Очень сильно взаимосвязаны. Я говорю, что тот Трамп просто выступал после референдума, так сказать, и выступил с очень, хотя говорил очень тихим таким равновешенным голосом, но сказал он буквально следующее, что потом и в Твиттере написал, что там, правда, говорят, теперь Иванка за него в Твиттере пишет, так что меньше стало всякой ерунды в Твиттере, меньше эмоций, больше мыслей, вот, так сказать. Но сказал он буквально следующее. Британцы вернули себе свою страну. Я уверен, что мы в ноябре вернем себе свою. И если послушать то, что говорил Борис Джонсон, да, мэр Лондона, и, скорее всего, будущий премьер-министр. Другим, конечно, премьер-министром может стать нынешний, так сказать, вот, министр юстиции Майкл Гауф. Но на самом деле люди, да, и Найджел Фарадж, лидер партии независимости Соединенного Королевства, эти люди все в один голос говорили одну и ту же вещь, очень похожую на то, что, кстати, говорит Марин Ле Пен во Франции, да, о том, что наш бунт, в общем-то, он не дезинтеграционный. Мы вовсе не говорим о том, что мы не будем там торговать там, или что-то еще в этом роде. Мы как-нибудь договоримся, вот только без всех этих коррумпированных демократов, которые за нас, за народы наших стран вообще решают, как им жить, что им делать, да, так сказать, и так далее.
Так бунт против кого?
Потому что смотрите.
Сами же бюрократы, в этом парадокс.
Нет, ну, понимаете, это говорят политики. Проблема состоит в том, что, конечно, ведь смотрите как, в Америке это привело к тому, что, в общем, действительно очень несистемные политики возглавили бунт, да, и стали очень популярными людьми. Причем с первого раза. Да, очень многие не по несколько раз пытались стать там кандидатами в президенты, избирались там на какие-то посты, там, губернатора, еще кого-то. А здесь Дональд Трамп просто стал вот сходу, да, как бы человеком. Он, конечно, там поигрался на неких моделях, на ролевых там, в это во все дело. Но конечно, никогда в серьезной политике не участвовал, но очень хорошо изучил зато политический мир изнутри. И этот свежий кандидат, который абсолютно четко может называть себя и антиэстеблишментом, и внеэстеблишментом, и абсолютно несистемным, человеком не из Вашингтона, Он хоть и миллиардер, но действительно парень из народа. Он действительно очень по-свойски, так сказать, общается с этими людьми и говорит им, в общем, те вещи, которые они давно хотели услышать от политиков. А политики, вы понимаете, в чем дело? Вот есть такая совершенно замечательная вещь. Когда, значит, Дэвид Кэмерон, который, несмотря на то, что он выступал за то, чтобы остаться в составе ЕС,
да,
и пугал всяческими ужасами, там, типа, что это игра на руку ИГИЛ и Путину, и то, что, так сказать, какие ужасные будут экономические последствия и все такое прочее, всякие эти ужастики, он, тем не менее, весной, по-моему, выступал, нет, когда у нас Давос был в январе, значит, он выступал в январе в Давосе и пытался объяснить местным экспертам, говорит, ребят, послушайте, все-таки у граждан Соединенного Королевства есть определенные претензии к евробюрократии и к руководству ЕС. Угу. У нас и к нам тоже, поскольку мы их просим остаться, да, к ним нам тоже есть. В результате, знаете, во что это превратилось? Это все превратилось в такие солидные статьи в Телеграф, в Forbes, в Washington Post, которые превратились не в то, что политикам пора бы эволюционировать, да? Хотя уже по всей Америке гремел Трамп, уже гремели так называемые неучтенные, так сказать, буквально разозленные избиратели, разгневанные, так сказать, избиратели. А тем не менее, в общем, общий вывод был такой. Ну, на самом деле, это разговор не о том, насколько плохи евробюрократы. Это разговор о том, насколько глупы избиратели.
Ага.
Ну, понимаете, вот эта вот вся вот ситуация, а это, кстати, между прочим, я вот всю эту историю, вот последовательно, как все это дело происходило, я вычитал не где-нибудь, а на сайте, в открытых материалах вот этой вот консалтинговой стратегической корпорации Stratfor. То есть они, в общем, тоже как бы видели, что все дело сюда движется. Что все движется сюда. И даже если бы Brexit не состоялся, 51-49 оставили бы, если сейчас его попытаются замотать на процедуре, если не станет президентом Марин Ле Пен, если не станет президентом Трамп, людей-то уже разбудили, люди уже поняли, что власть на сегодняшний день действительно, ну, фактически, вместо того, чтобы быть демократической, сменяемой, там, правильной, такой, какой они, собственно говоря, всегда ее и видели, она фактически узурпирована, так сказать, определенными группами влияния. В Соединенных Штатах двумя кланами, Буша и Клинтонов, да, которые, так сказать, с кланом Буша, скорее всего, уже покончено, с кланом Клинтон посмотрим. Да, вот. А в Европе практически все это сосредоточилось вокруг евробюрократии. Ведь самые главные решения, ежедневные и иной раз даже стратегические, принимают даже, так сказать, не Европарламент. Понимаете? Их принимают просто евробюрократы, которые даже никто не... Они друг друга назначают.
Европарламент давно превратился в ширму. То есть, если там делают какие-то заявления очередные...
Громкие почему-то.
Поговорили.
Не, но все-таки у них есть, конечно, определенные права по тому, кого назначить в Еврокомиссию, то есть вот в этом смысле. Но Еврокомиссия не является главным управляющим органом. Там столько различного рода, так сказать, отделов и подотделов, что концы найти невозможно. Ну и в конце концов британцы встали и сказали, да хватит, ребят, ну просто хватит. Несмотря на то, что на них лилась ужасная пропаганда, несмотря на то, что вот после этого сомнительного убийства лейбористки, которая выступала за ЕС, да, что остановили на несколько дней агитацию, которая, ну, по мнению всех электоральных экспертов, с кем я разговаривал, конечно, была против сторонников Brexit. Тем не менее, значит, соответственно, они вот поступили, как у них реклама была прекрасная, да, вот это самое, keep calm and vote exit. Да, то есть как бы...
Оставайся спокойным.
Оставайся спокойным. Это еще из военных времен, да. 42-го года, да? Вот. И голосуй за выход из ЕС. Они так и сделали. Они выстояли, это сделали. И вообще, в этом смысле, я могу согласиться там, с целым рядом публицистов, которые сказали, что британцы преподнесли всему миру, в том числе и нас, что нация, если действительно считает, что ее интересы ущемляются, может встать и вполне мирным электоральным путем сказать «нет». Вот британцы продемонстрировали, что это возможно. И, конечно, огромное количество публикаций в американской прессе, в британской, во французской, какой угодно, о том, что, конечно, это прямое просто отношение имеет и к тому, что происходит по другую сторону Атлантики. То есть, вот. И не только потому, что Трамп приехал.
Отвязать Brexit от Трампа не получается уже.
Нет, уже и не получится, до ноября. И не получится до ноября. Несмотря на то, что появились уже такие попытки порассуждать, что, ну, немножко разные вещи и так далее и тому подобное, но отвязать эмоционально... отвязать вот с точки зрения энергетики вот этой вот борьбы против коррумпированной бюрократии, да, которая никого не представляет, ну, конечно, не получится. И в этом смысле до ноября эта энергетика будет оставаться вместе с Трампом. Другое дело, как его штаб это использует, это уже другой разговор. Но то, что он очень точно угадал, что нужно ехать в Британию, что нужно там выступать... Он там вроде как открывал какой-то там...
Просто так, мимо
гольф... Нет, он открывал там свой гольф, этот самый гольф-центр какой-то очередной, да, и поехал туда. Но, конечно же, там были заготовлены все эти его бейсболки, сделаем Америку снова великой, да. И, конечно, он там огромное количество журналистов приехало и ждали все это дело. И поэтому это, конечно, был очень-очень грамотный ход в этом смысле. Он выразил свое... Помните его конфликт с Кэмероном, который теперь подает в отставку? Когда он сказал, что Кэмерон, как бы, мы с тобой не будет хороших отношений. Так ему теперь не надо. Он теперь приветствует британцев, всячески их превозносит и говорит, как прекрасные, свободные люди. Вот они сделали то, что мы должны сделать в ноябре. Понимаете, это, конечно, очень сильно, потому что буквально за день до Брекзита казалось... Я почему, собственно, призывал всех, кто следить-то будет? Британия не совсем моя пища Америка, да?
Да.
Но, ребят, ну так же нельзя, происходит просто фундаментальное изменение в мировой политике. Все молчат. Вот это, кстати, потрясающая вещь, потому что на самом деле ведь рождается целый новый мир западный. Он просто меняется. Даже если выиграет Хиллари Клинтон и на время удастся загнать, замести под ковер там хоть какие-то все эти вот и залезать острые углы, это ведь ненадолго. Это ведь ненадолго. Очевидно, что это вот уже сохраняется. Потребуется какая-то перегруппировка сил и так далее. Но очевидно, что то, что почти было сделано, да, оно рано или поздно будет реализовано.
Просто не все понимают, в какую сторону движутся эти фундаментальные изменения. Это может завершить...
Это надо, во-первых, изучать, но, во-вторых, понятно, что этот мир будет гораздо более сложным, чем евроатлантический глобализм. Потому что, условно говоря, раньше был как, да, вот есть Вашингтонский обком, условно говоря, да, мы либо ссоримся с ним, либо слушаемся, либо здесь ссоримся, здесь слушаемся. Мир простой, понимаете, был вот какое-то время. А это мир сложный. Вот когда говорят о том, что вот Европа наций, да, или концерт там наций, как в свое время было еще, вот, так сказать, в стародавние времена, это сложный мир. Это мир, в котором МИДу недостаточно будет выражать озабоченности, так сказать, по поводу развития там международных отношений. Там, этих старых советских всех этих приблуд будет уже не хватать. И в этом смысле понятно, что здесь очень важно будет знание о каждой конкретной стране, о ее культуре, религии, потому что разговор должен вести предметный и уважительный с каждым. Да, не только Америка будет там вести такой разговор, там, или Китай, к примеру говоря, да, куда там Владимир Владимирович прилетел вот сегодня, да, или вчера. Вот, но и нам тоже. А мы привыкли-то к тому, что, в общем, в принципе, евроглобализм и где-то там Китай загадочный. И все. Это очень примитивная картина мира, и может так случиться, что даже те перемены и те шансы, которые нам дает вот этот новый мир, который рождается на наших глазах, мы можем их не использовать. И в этом-то основная проблема. Я, собственно, мой призыв-то был именно к тому, что за этим нужно не просто следить, надо внимательно наблюдать за персоналиями, за тем, что происходит и в общественном мнении, в культурные какие изменения происходят, есть ли исторические аналогии здесь какие-то и так далее. Ведь это очень и очень важная вещь. Почему объединенная Европа в 40-е годы, потому что, конечно, под нацистским знаменем, не смогла одолеть Россию? Внешний взгляд на Советский Союз был колосс на глиняных ногах. Абсолютно верный поверхностный взгляд.
Недооценка противника.
Незнание в глубине его, понимаете? И американцы с англичанами не верили, что мы переживем дальше, чем 42-й год. В результате рождается великая держава, которая пол Европы под себя подмяла. Из-за чего? Ну просто потому что считалось, что это очень простой объект. Если и раньше Запад был не слишком простым для нас объектом, то сейчас рождается новая сложность Запада, которую, безусловно, нужно изучать и нужно пользоваться теми вообще шансами, которые нам это изменение дает.
Просто обратил внимание на комментарии, которые прозвучали со стороны, в том числе, наших официальных лиц или, скажем так, людей, которые близки к официальным лицам. Они старались держать такой нейтральный тон, но при этом с плохо скрываемым удовлетворением говорили об итогах Брекзита. И я не очень понимаю, чему радуются-то.
Ну, во-первых, все-таки, скажем так, на первый взгляд кажется, что это все-таки определенный успех для нас. Пусть мы сами к этому ни руку не приложили ни насколько, да, но все это определенный успех для нас. Но раз говорила там, условно говоря, британская пропаганда, что это на руку Путину, раз, значит, состоялся Брекзит, значит, на руку Путин. Конечно, это удар по Евросоюзу. И по евроатлантическому, такому наглому, самоуверенному евроатлантическому глобализму, вот по элите его, который вообще знает, что надо делать. Ну, послушайте, трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство и транстихоокеанское, мы знаем выжимки из этого документа, которые, ну, как бы, ну, предисловие, что называется.
Да.
Все пункты этого соглашения засекречены. Люди, которые получают документ на руки, расписывают, что не имеют права ничего сказать. Эксперты, вот, понимаете, еще проблема-то, вот они, эксперты, чиновники, да, которые, мы сами все за, вам решим, за вас решим. Мы вот такие все из себя эксперты, мы знаем лучше, что нужно народу. То есть фактически это такое, знаете, де-факто вымывание вообще всякого народовластия отовсюду. И вот, вот понимаете, вот, вот не, и вот они настолько надменны, эти люди, да, настолько, конечно, они нам не нравятся, что, конечно, это их огромный просто, для них просто шок. Это огромный провал, мы, конечно, с неким удовлетворением на это дело смотрим. Но другое дело, конечно, я видел и другие эмоции подспудно между строк, что, конечно, люди думали, что уже никакого Брекзита не будет, что мир успокоился, мир снова стал простым.
Понятно.
Говорящие головы, так сказать, снова могут нести всякую ерунду, вроде того, что президентом станет Джордж Буш, потому что его очередь, ну и так далее. Вот, вот понимаете, вот всякая вот эта вещь. А, нет, все-таки вот Брекзит показал, что мир движется в сторону усложнения, и мы живем, ну, в крайне интересное время, которое дарит нам огромное количество шансов как стране, как нации, и безусловно, изучение этого мира и, в общем, серьезное отношение к тому, что происходит. Да,
Шансы для нас вы в чем просто улавливаете? В том, что ну, сейчас, пока вот эти элиты уже заскорузлые, там, я не
конечно,
знаю,
конечно.
Забронзовевшие уберут, есть возможность заново с нуля договариваться с новыми?
Договариваться с новыми. Но это, понимаете, любое изменение, если вы знаете, что конкретно происходит, вот конкретно что происходит, вы можете на этом, вы можете обернуть себе во благо, да, или во зло. Да, то есть, но незнание это всегда, почти всегда наверняка во зло. Понимаете? Ну, даже вот, я не знаю, какая-нибудь игра на биржу. Рубль может расти или падать, но если вы понимаете, что происходит, вы зарабатываете. Если вы не понимаете, что происходит, вы проигрываете. Это в любом деле так. Но то, что в этом новом мире, конечно, России нужно искать свое новое место, и чем более зряче, умно, да, разумно будет действовать Россия, тем, конечно, лучше будет для нее. При этом, конечно, надо понимать, что адекватно вот этому сложному миру, и нам тоже какую-то свою сложность нужно обретать.
Понимаете? А вот с этим проблема. А вот с этим большая
так
проблема.
Так вот об этом-то потому, тоже что... нужно. Тоже, вот с этого начали, да, вот этим, так сказать, видимо, заканчиваем уже, да, потому что, на самом деле, обретение вот этой внутренней сложности — это важнейший фактор нашего геополитического успеха. Я, наверное, вот каждый раз, когда есть шанс, я об этом говорю, что, на самом деле, конечно, очень многие вещи делаются правильно и достаточно решительно нашим руководством на международной арене, но проблема-то состоит в том, что этим успехом должно соответствовать внутренняя сила, внутренняя сложность, да, и, понимаете, и внутренняя готовность. Вот приехал Путин в Китай. Значит, товарооборот с Китаем у нас в 20 раз меньше, чем оборот с Соединенными Штатами. И около 60% с нашей стороны оборота, да, это нефть и газ, да. Там вообще ничего, кроме сырья и удобрений нет. Вообще ничего, кроме сырья и удобрений, нет. Они там за пределами процента просто находятся. Я смотрел данные таможенного комитета. А Китай нам поставляет, что только не поставляет. Да, и машины, и механизмы, и все на свете, и так далее. Да? То есть вот вам, пожалуйста, ситуация. И считается, что мы стратегические партнеры. Но мы в 20 раз менее стратегические партнеры для Китая, чем Соединенные Штаты. Понимаете, для нации, которая, в общем-то, себе на уме, и считает, что ее интересы всегда ближе к телу, да. Мы в 20 раз меньше стратегические партнеры для нее.
Абсолютно вот. Справедливое суждение, что здесь такого.
Да, да, и при этом это понятно, что... А значит, да, вот как бы вот в этом новом мире, как и в старом мире, но в новом мире с еще большим, так сказать, с еще большей значимостью, послушай, что-то можно изменить. Если раньше казалось, что ничего уже изменить нельзя, ну ладно, бензоколонка и бензоколонка, главное, чтобы уважали. Бензоколонка тоже бизнес, типа, ну вот, было такое ощущение. Сейчас понятно, что это уже не прокатывает, да, ну, с точки зрения кризиса и всего прочего. Но ведь можно себе отжать немножечко другое место под солнцем, все-таки не бензоколонки, а чего-то более достойного. А раз так, то надо наращивать не только знания о внешнем, да, но и наращивать вообще как бы и внутреннее производство.
Короче, мюнхенскую речь Путина переписывать...
Но Минскская речь все-таки больше вовне была, так сказать.
Не, ну понятно, но все равно она основывалась так или иначе на нашем внутреннем понимании происходящих процессов. И она справедливо улавливала, кстати, их.
Это да.
Но сейчас уже другие процессы.
Да.
Сейчас уже получается, что нужно все это вообще с ног на голову как-то переворачивать и пытаться заново понимать. Ну и опять возвращаемся к тому, что с этим у нас большие проблемы, потому что все, кто есть сейчас, все, за кем мы наблюдаем, они как раз заточены вот под мюнхенскую речь. И вот ей они и живут. Это такая у нас стратегия, все.
Приплыли. Да, и, увы, шаг влево, шаг вправо вообще не воспринимается как вариант. Да тут дело даже не в этом. Это еще и экономия мышления. Понимаете, в чем дело, Владимир? Тут есть такая проблема. Это еще экономия мышления. Если, понимаете, это ведь как? Вот, а еще условный рефлекс, понимаете? Как бы, вот так деньги дают, так не дают. Это тоже же есть все, понимаете?
Есть,
вот,
да,
увы.
Да.
И тоже совершенно не буржуазно, кстати, потому что без экспериментов нет изобретений.
Слушайте, у нас остается 3 минуты, поэтому я предлагаю сейчас быстро дать слово нашим слушателям. Поехали. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, но мне повезло еще раз, доктор. Ну, я, конечно, тут не такой эксперт, как в области, который по первому вопросу я отвечал, но просто за границей пришлось поездить, и вот разговаривал я с бельгийцами. И вот у них есть, вот, как бы сказать, может быть, аналог русского выражения, да задолбало все. Ну, девушка там такая была продвинутая, по-английски хорошо говорила, я, к сожалению, там французским бельгийцем не владею. И она говорит, ну вот приезжаю в Брюссель, министр того, министр всего, а этот вообще министр всего-всего, надоели они все. И вот в Англии там же кто проголосовали за выход, кстати, я за выход, я здесь с Дмитрием солидарен.
Ветераны.
Реднеки, то, что в Америке называют. То есть простые люди, пенсионеры, работяги, они говорят, хрен ли они там сидят в Брюсселе.
Есть.
Задолбали они платить их, кормить.
Спасибо, принимаю. Кстати, чем их задолбали отличается от нашего задолбали?
И от американского ничем. Это, кстати, между прочим, вот. Это очень важно. Пока у нас рейтинг власти столь велик, нужно успеть, да, не превратить власть вот в задолбавшее, так сказать, коррумпированное чиновничество. Оно, конечно, в глазах есть народа. Но учитывая огромный задел, который был сделан геополитически на фоне этого рейтинг, нужно успеть провести все-таки в стране такие реформы, чтобы вот эти вот самые наши русские реднеки, да, могли нормально трудиться, и чтобы их никто не задалбывал. Вот задача на ближайшие 10 лет.
Чтобы их не трогали, по крайней мере. Ну все, ну то есть, чтобы они реже вспоминали о тех людях, которые сидят где-то в Кремле или внутри.
Не таскали сумками деньги по ресторану, в том числе.
Например,
вот, да.
Например, да. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Елена.
Да, пожалуйста, Елена.
Вы знаете, я тут слушала последнее выступление Сороса. И вы знаете, он с такой грустью говорил о том, что вот этот глобалистский проект управления миром рушится, в том числе и в Евросоюзе, они так на него рассчитывали, и в том числе и в России. И очень ругали электорат, и выразили такое мнение, что надо надеяться на молодой электорат, на новый, который все это изменит и будет в их сторону, значит, смотреть с большим уважением. Так вот, что нам делать с нашей молодежью, чтобы она, как бы, вот это очень важный вопрос. Они надеются, что через 5-7 лет электорат сменится, и они будут, в общем-то...
Хороший вопрос, не уверен, что Дмитрий успеет за...
Учить, работать, секунд. Заставлять. Желательно собственным примером. Вот что делать с молодежью. Единственный вариант. Потому что работающий и образованный человек, вот, на самом деле, это есть самый правильный реднек. А не расслабленный горожанин, который занимается постиндустриальными вещами и погряз в удовольствиях. На самом деле, вот в этом есть определенная своя, ну, я не знаю, даже как сказать, диалектика, наверное, что ли. Вот. Но во всяком случае, действительно, у молодежи сейчас появилась тяга к такой расслабленности, это есть. Это действительно следствие глобального мира.
Звучит красиво, вырвись из мира гедонизма и консюмеризма, но пока как это сделать, рецепт... Не знаю. Не знаю.
Спасибо.
Будет о чем поговорить в следующий раз. С нами был Дмитрий Дробницкий, публицист и политолог.